Глава 39. Тело Рагнака кремировали на следующий день после сражения. Обер-ярл расстался с жизнью в последние моменты, предшествовавшие началу общего отступления тимуджаев. Он погиб, сражаясь с группой, состоявшей из 18 тимуджайских воинов. Двое из них остались в живых, но были изранены настолько сильно, что едва смогли отползти от наводившего ужас предводителя скандианцев. Не было никакой возможности выяснить, кто нанес тот роковой удар, если, конечно, такой удар реально имел место быть. На теле обер-ярла насчитали более 50 ран, полдюжины из которых даже при обычных обстоятельствах могли послужить причиной смерти. Согласно принятому в Сканде обычаю, тело было помещено в погребальный костер в том виде, в каком оно было найдено на поле боя, без каких-либо попыток смыть кровь или пыль и грязь. Четверых орлуинцев пригласили отдать последний долг усопшему обер-ярлу, и они молча стояли перед массивным штабелем сочащихся смолой сосновых бревен, не отрывая взгляда от неподвижного тела. Затем вежливо, но настойчиво им объяснили, что похороны обер-ярла и последующие выборы его преемника — дело исключительно скандианцев, поэтому орлуинцы вернулись на квартиру Холта и стали ждать новостей. Погребальный ритуал продолжался 3 дня. Эта традиция была установлена для того, чтобы дать ярлам из отдаленных поселений время на то, чтобы добраться до холла Шолма и принять участие в выборах следующего обер-ярла. Было известно, что в выборах примут участие несколько ярлов из мест, которые уже прошли тимуджаи, а также большинство других знатных особ, которые были призваны противостоять вторжению. Но по традиции выборам предшествовал 3-дневный период скорби, который в Скандии принял форму обильных возлияний и массовых восторженных рассказов о героизме усопшего, проявленном в бою. И традиционным, конечно же, было следование всех скандианцев особой традиции, предусматривавшей обильное потребление алкогольных напитков и разрешение пьянствовать все ночи напролет. При этом отмечалось, что между количеством выпитого алкоголя и степенью энтузиазма, проявленного в перечислении боевых заслуг Рагнака, существует прямая связь. На вторую ночь Ивенлин нахмурилась, слыша пьяные голоса, старавшиеся перекричать друг друга, и все это перекрывалось звуками разбиваемой в щепки мебели во время разгоревшейся где-то поблизости ожесточенной потасовки.
«Они, как видно, не сильно печалятся о том, что произошло», — заметила она, на что Холт лишь пожал плечами.
«Таков их обычай», — усмехнулся он. «К тому же Рагнак погиб в битве как берсерк, а это судьба, которой может позавидовать любой истинный скандианец. Его подвиг обеспечивает ему пребывание на самом высшем уровне небес, как они представляют себе их в своем воображении».
Губы Ивенлин скривились в неодобрительной гримасе. «Как бы то ни было, — сказала она, — это выглядит так неуважительно. А ведь он, тем не менее, спас наши жизни».
В комнате наступило неловкое молчание. Никто из троих мужчин не мог придумать тактичного способа выразить то, что останься Рагнак в живых, он был бы по-прежнему связан клятвой убить Ивенлин. Когда девушка говорила о нем сейчас, то казалось, что она вспоминает об ушедшем старом и добром друге. Хорос посмотрел на Холта, затем на Уилла, и с Уилла перевел взгляд снова на Холта, желая понять, хочет ли кто-нибудь из них развивать эту тему дальше. Все, что он смог увидеть, это то, что когда он встретился глазами с Уиллом, тот почти незаметно покачал головой. Хорос пожал плечами. Если двое рейнджеров не думают, что эту тему следует обсуждать, то кто он такой, чтобы не соглашаться с ними? Наконец, период скорби закончился, и старшие ярлы собрались в большом зале, чтобы выбрать нового обер-ярла. С надеждой в голосе Уилл спросил: «Как вы думаете, у Эрка есть шанс?» Но его надежды рухнули, когда Холт отрицательно покачал головой. «Он уважаемый военачальник, но он лишь один из 4 или 5 таких же. Добавь к этому еще и тот факт, что он не администратор.
«И он явно не дипломат», — добавил он с некоторым сожалением в голосе.
«А это так важно?» — спросил Хорус. «Насколько я видел, в этой стране дипломатия расположена на самых нижних строчках перечня обязательных квалификационных требований».
Холт с улыбкой признал правильность его слов. «Все верно», — согласился он. «Но необходимо некоторое умение посудачить с равными тебе по положению во время выборов, какие происходят сегодня. Никто не отдаст тебе своего голоса, потому что ты самый достойный кандидат. Они проголосуют за тебя лишь в том случае, если ты сможешь что-то для них сделать.
Я думаю, что Эрок последние несколько лет был главным сборщиком налогов у Рагнака. Также свидетельствует не в его пользу», — вмешался в разговор Уилл. «Ведь, в конце концов, многие голосующие — это те люди, которым он угрожал прочистить мозги своим топором».
Холт снова кивнул, соглашаясь. «Не слишком все это хорошо для человека, который надеется стать обер-ярлом». По правде говоря, старый рейнджер рассчитывал на то, что его предчувствия сбудутся, если в разговорах уменьшать шансы Эрока на выборах. Существовал ряд проблем в отношениях между Скандией и Орлуином, которые следовало уладить, и он предпочел бы улаживать их с Эроком, как с высшим скандианским руководителем. Однако, чем больше они говорили, тем очевиднее становилось, что у Эрока очень мало шансов занять этот пост. Холт не знал об участии Эрока в сборе налогов, пока Уилл не упомянул об этом. А это могло поставить окончательную точку на шансах Эрока стать обер-ярлом. Незаметно было, чтобы Эрок проявлял хотя бы самый слабый интерес к тому, чтобы стать обер-ярлом. И, ко всему прочему, трое спутников Холта проявляли интерес к его шансам только потому, что он был их другом и единственным скандианским руководителем, которого они хорошо знали.
«А вообще-то он не подходит для того, чтобы стать хорошим обер-ярлом», — решил Хорус. «Чего он действительно хочет? Так это снова вернуться в море на свой волчатник и отправиться куда-либо рейдерствовать».
Все согласились с ним. И это доказало только то, насколько неправым вы можете оказаться, когда предаетесь иллюзорным размышлениям во время мотивированного и рационального обсуждения. На пятый день дверь квартиры Холта отворилась, и сияющий Эрок, переступив порог, объявил:
«Я новый обер-ярл».
«Я знал это», — неожиданно сказал Холт, и все в шоке посмотрели на него.
«Ты знал?»
— спросил Эрок глухим голосом. Он все еще не мог до конца поверить в свое восхождение по карьерной лестнице. «Конечно же знал», — ответил старый рейнджер, пожимая плечами.
«Ты высокорослый, представительный и задиристый, а это именно то, что кажется скандианцам наиболее ценными качествами».
Эрок вытянулся в полный рост, стараясь продемонстрировать чувство собственного достоинства, каким, по его мнению, должен обладать обер-ярл.
«Так вот как вы, орлуинцы, позволяете себе разговаривать с обер-ярлом?» — гневно спросил он, и это вызвало на лице Холта улыбку.
«Нет, так мы разговариваем с другом. Давай, входи и выпьем».
В течение нескольких последующих дней начали появляться свидетельства того, что совет ярлов поступил мудро. Эрок быстро покончил с прежней враждой, существовавшей между обер-ярлом и другими ярлами, особенно теми, которых он навещал в роли сборщика налогов. И, что удивительно, он оставил Борса на должности Хилфмана.
«Я-то думал, что он Борса на дух не переносит», — в недоумении покачал головой Уилл,
на что Холт сдержанно улыбнулся, давая понять, что вполне согласен с выбором Эрока. «Борса — хороший администратор, а это качество может очень скоро понадобиться Эроку. Хороший руководитель — это тот, кто понимает свои слабые стороны и нанимает знающего человека, способного добиться успеха». Уиллу, Хорусу и Ивенлин потребовалось несколько секунд на обдумывание сказанного Холтом, и они увидели логику в его рассуждениях. Хорус еще долго обдумывал это, после того, как остальные, кивнув, перешли к обсуждению других дел. Став обер-ярлом, Эрок уже не мог больше заниматься ежегодным рейдерством, управлением волчьим ветром, и этот факт несколько омрачал его настроение, вызывая в душе некоторое сожаление о прошлом.
но он объявил, что совершит еще одно последнее путешествие перед тем, как передать корабль Свенгалу, его неизменному первому помощнику.
«Я отвезу вас всех обратно в Орлуин», — объявил Эрик. «Это, как мне кажется, единственный правильный шаг, ведь именно я в первую очередь отвечал за ваше пребывание здесь».
Уилла обрадовала эту новость, хотя он отреагировал на нее спокойно, не привлекая внимания друзей. Теперь, когда практически все было решено с возвращением домой, он вдруг понял, что расставание с этим огромным, громогласным человеком будет безрадостным. Он с удивлением признал тот факт, что обрел в Эреке хорошего друга. Все, что задерживало минуту расставания, воспринималось Уиллом с радостью. Пришла весна. С юга прилетели гуси, олени снова возвращались в окрестные леса, поэтому теперь было вдоволь свежего мяса и дичи вместо сухой и соленой провизии, в основном преобладавшей в зимнем рационе в Холошолме. Увидев первую группу охотников, возвращающихся из высокогорной части страны в скандианскую столицу, Уилл вспомнил о долге, по которому все еще не расплатился. Однажды, рано утром, он, не сказав никому ни слова, потихоньку ускользнул на таге и направился по той самой тропе, по которой они с Эвенлин пробирались в морозную пургу так много месяцев назад. В маленькой хижине, которая служила ему убежищем всю ту зиму, он обнаружил терпеливого, безропотного и мохнатого маленького пони, когда-то спасшего ему жизнь. Это терпеливое животное порвало легкую привязь, удерживавшую его в пристройке с односкатной крышей позади хижины, и когда подъехал Уилл, спокойно пощипывало молодую травку на поляне. Так посмотрел на своего хозяина слегка неодобрительным взглядом, когда Уилл развязал маленький мешочек с овсом, показывая, что эта еда предназначена только одному пони. Уилл успокоил своего коня, слегка потрепав его по морде. «Он заслужил это», — сказал он Тагу, и рейнджерская лошадь пожала плечами. Насколько любая лошадь способна пожать плечами. Этот ничем не примечательный пони мог вообще заслужить мешок овса, но это не смогло задержать обильное слюноотделение во рту Тага при виде этого угощения. Когда пони покончил с овсом, Уилл снова сел на Тага и, придерживая повод, отправился назад в Холошолм, где потихоньку вернул пони в конюшню Эрика. Ночью накануне дня отъезда Эрик затеял прощальный банкет в их честь. Скандианцы горели желанием выразить свою признательность за усилия, приложенные четырьмя орлуинцами при защите их страны от захватчиков. А учитывая память об обете, данном богам и теперь снятом с Эвенлин, местные жители проявляли к девушке особое внимание, постоянно провозглашая за нее тосты и восхваляя ее храбрость и находчивость во время сражения с неприятелем. Холд, Борс и Эрик сидели во главе стола, обсуждая требующие своего решения проблемы, такие как возвращение на родину рабов, служивших в корпусе лучников. К несчастью, многие из них не уцелели в битве, но ведь было дано обещание дать свободу и членам их семей, и подробности этой операции следовало обсудить. Когда этот вопрос был, наконец, закрыт, Холд, посчитав, что подходящий момент настал, негромко спросил: «Ну а что вы будете делать, когда Тимуджаи вернутся?» Во главе стола воцарилось молчание. Эрик отодвинул свою лавку и уставился на старого рейнджера с мрачным лицом, сидящего рядом с ним.
«Вернуться? А с чего им возвращаться? Мы же разгромили их, разве не так?»
Холд медленно покачал головой. «Между прочим, — усмехнулся он, — мы их не разгромили. Мы просто сделали так, что продолжать войну стало для них слишком дорогостоящим делом. На этот раз». Эрик задумался над тем, что услышал, и посмотрел на Борса, желая узнать его мнение. Хилфман как будто нехотя кивнул головой.
«Я думаю, Оберярл Рейнджер прав», — согласился он. «Мы не могли бы продержаться дальше».
Затем, переведя взгляд на Холт, он спросил:
«Ну а какой смысл Тимуджаям возвращаться?»
Перед тем, как ответить, Холт отпил густого скандианского пива. «Потому что это их обычай».
Тимуджаи принимают решения без учета таких обстоятельств, как этот сезон, этот или следующий год. Они ориентируются на 10 или 20 лет вперед, и у них есть долговременный план подчинить себе эту часть мира. Им нужны ваши корабли. Вот поэтому они и вернутся». Эрок снова задумался, крутя в пальцах конец своего уса.
«Тогда мы снова разобьем их», — пробурчал он.
«Без лучников?» — как бы, между прочим, спросил Холт. «И без неожиданных для них тактических уловок?» И снова наступило молчание. Затем Эрок сказал со слабой надеждой в голосе.
«Но ты ведь сможешь помочь нам с лучниками? Ты и этот юноша?»
Холт сразу же очень решительно покачал головой. «Я не готов к тому, чтобы предоставить Скандии такое мощное вооружение. Я не могу быть уверен в том, что в ваши головы не придет мысль повернуть это оружие против нас, когда вы в будущем овладеете им в должной мере».
Эрок вынужден был согласиться с логикой, содержавшейся в заявлении старого рейнджера. Ведь Скандии и Орлуин традиционно враждовали между собой. Однако Борса, более привычный к переговорам, уловил некий скрытый намек в отказе Холта.
«Но у тебя ведь есть какие-либо предложения по этому вопросу?» Устремив проницательный взгляд на Холта, спросил Хильфман, и Холт едва сдержался, чтобы не рассмеяться, поскольку надеялся на то, что этот старый лис поймет, к чему он клонит.
«Я думаю», — усмехнулся Холт, что подразделение, состоящее, скажем, из 300 инструкторов по стрельбе из лука, могло бы размещаться в Скандии на регулярной основе. Наши люди могли бы провести здесь весенние и летние месяцы, а затем вернуться на зиму домой.
— Варлуин?
— спросил Эрок, начавший понимать суть дела. Холт кивнул.
— Мы сможем таким образом обучить ваших стрелков из лука, но если когда-либо дело дойдет до вражды между нашими странами, то мы сумеем найти способ заставить вас отступить. Нам необходимо оговорить это в соответствующем договоре, — добавил старый рейнджер как бы невзначай.
Эрок снова бросил на своего Хильфмана настороженный взгляд. Слово «договор», казалось, появилось на столе перед ними неожиданно, без какой-либо предварительной подготовки. Встретившись с Оберярлом глазами, Борса задумчиво пожал плечами.
«Я предлагаю заключить двусторонний оборонительный договор на период...» Холт, казалось, задумался, но у Эрока возникло впечатление, что тот взвешивает каждое слово, которое собирается сказать после паузы. «Ну, скажем, в 5 лет. Вы получаете боеспособные подразделения лучников...»
Эрок решил, что наступил момент, в который кто-то должен взять инициативу в свои руки.
«А что получаете вы?» — отрывисто спросил он. Холт улыбнулся ему. «Мы получаем мирный договор, в котором будет сказано, что Скандия не предпринимает каких-либо неожиданных атак на нашу страну в течение указанного периода. И еще, в случае возникновения конфликтной ситуации, наши лучники смогут беспрепятственно вернуться домой». Эрок резко мотнул головой. «Я никогда не смогу заставить своих людей отказаться от рейдерства», — с возмущением заявил он. «Да меня попрут коленом под зад, если я предложу такое», — добавил он, вздохнув.
Холт поднял руку, призывая Оберярла успокоиться. «Я не говорю об отдельных рейдах», — усмехнулся он. «С ними мы справимся. Я говорю о том, чтобы не было крупномасштабных нападений типа того, что имело место с Моргаротом». Возникла долгая пауза, во время которой Эрок обдумывал это предложение. Чем дольше он размышлял об этом, тем более привлекательной казалась ему эта идея. Как и любой из его сограждан, он понимал, насколько близко скандианцы были к тому, чтобы оказаться захваченными тимуджаями. 300 хорошо обученных лучников обеспечат Скандии мощную защиту, особенно если они будут дислоцированы в узких горных проходах и извилистых теснинах на границе. Постепенно успокоившись, Эрок понял, что начал размышлять как стратег. Возможно, причина этого было то, что он слишком много времени провел со старым рейнджером.
«А у тебя есть полномочия подписывать такой договор?» — спросил он, и Холт впервые заколебался.
Фактически он не обладал никакими полномочиями. Будучи членом рейнджерского корпуса, Холт обладал правом подписи, но ведь он был уволен из корпуса, когда Дункан отправил его в ссылку. Он, конечно же, мог сейчас ответить утвердительно, так как резонно полагал, что Кроули или сам Дункан ратифицируют такой договор. Но когда это произойдет, Эрок поймет, что Холт обманул его, и вряд ли это послужит добрым началом их взаимоотношений.
«Да, есть», —
объявил спокойный голос за спиной Холта, и трое мужчин удивленно вскинули глаза. Ивенлин, незаметно покинувшая место за столом, где звучали заздравные тосты и поминальные речи, была уже несколько минут их заинтересованным слушателем.
«Как принцесса, дочь короля Арлуина, я обладаю полномочиями подписывать подобные документы от имени своего отца», — объявила девушка, и Холт незаметно для окружающих вздохнул с облегчением.
«Я думаю, будет лучше всего, если мы поступим именно таким образом», — сказал старый рейнджер. «Ведь если разобраться, то принцесса обладает более высоким статусом, чем я».